Борис Васильевич. В воскресенье вечером вернувшийся из Зыряновска Петр Иванович делился впечатлениями со своими домочадцами. «Был я у Бориса Васильевича, ночевал у него. Просил он, чтобы остался еще на пару деньков. Да сами понимаете, никак мне нельзя задерживаться. Пчелы ведь ждать не будут. Душевный человек этот Борис Васильевич». «И то верно», – подтвердила Марфа. «Очень интеллигентный, хоть и начальник, а такой простой». «Это правда, что простой», – согласился Петр Иванович. «И слишком уж порядочный. С работягами разговаривает, как с равными, хотя и начальник рудника». «Как это слишком порядочный?» – не поняла Марфа. «Порядочности много не бывает. Чем больше, тем лучше». «А вот так. В наше время оказывается, что бывает. Хочешь жить, умей и покривить душой, а кое-где и наврать. А Борис Васильевич – человек прямой, говорит то, что считает нужным. А такому в начальстве трудно удержаться. И не поддается он на нечестное дело. Так уж говори прямо, чем он там не угодил директору? Директор же комбината, его начальник». «Ну, Марфа, не нам с тобой разбираться в делах рудника. Там все сложно. С одной стороны коллектив, а это ни много ни мало почти 1000 человек. А с другой – управление комбината, а за ним министерство. И все гнут свою линию. А все сводится к одному. Давай, давай, давай план любой ценой. Работягам нужна зарплата. Дирекции нужны ордена и повышение по службе. А не будет плана – стукнут по шапке. А Борис Васильевич как на передовой – и все давит на него. Другие что, выкручиваются, врут в отчетности, занимаются приписками, а наш ни в какую. Горой стоит за честность. Сама понимаешь, будет ли любить такого человека начальство?» «Да, тяжелый случай», – согласилась Марфа. Роман и Степа слушают отца, и хотя и не вникают в тонкости разговора, а им понятно, что туго приходится Борису Васильевичу, с которым сдружились год назад, когда он проводил свой отпуск с женой Клавдией Николаевной у них на пасеке. Сколько было разговоров, сколько интересного услышали они от опытного горного инженера, хорошего рассказчика и собеседника. Немало они тогда побродили по тайге, а уж сколько раз на рыбалке бывали совместно, и не сосчитать. Словом, крепко они тогда сдружились, хотя по возрасту годятся Борису Васильевичу в сыновья, а то и во внуки. «Но я еще самое главное не сказал», – продолжал между тем Петр Иванович. «Приглашают они с Клавдией Николаевной наших ребят с Надюшей к себе в гости. Пусть, говорят, поживут у нас весенние каникулы. Там у них на руднике интересные вещи происходят. Как Борис Васильевич кое-что рассказал, так мне даже самому, как мальчишке, захотелось все это посмотреть». «Вот оно как выходит», – откликнулась Марфа. «Так бы сразу и говорил. Значит, заскучал Борис Васильевич с Клавдией. Детей-то своих давно отправили вить свои гнезда. Видать, тоска стала заедать», – заключила она и тут же добавила. «А что же там такого занимательного может быть на руднике? Копают себе руду, добывают». Мать спрашивает, а у ребят уши на макушке. «Раз уж отец говорит, значит, там на руднике случилось что-то чудесное, волшебство или открылась какая-то тайна». «Ну не говори», – энергично возразил жене Петр Иванович. «Сама думай, они же карьер копают на месте старого города». «Конечно, город небольшой, но ведь это рудник, которому скоро 200 лет стукнет. Они историю копают, вот что они делают», – почти в сердцах произнес Петр Иванович. «Так что ни копни, открывается какая-нибудь тайна. То на подвал наткнуться забытый, то на зарытый клад, спрятанный в годы гражданской войны, а то еще старые выработки, шахты вскрывают. Вот 100 лет стояла шахта, никто в нее не лазил. А тут, на тебе, открылась вся картина, которая была в те забытые времена». Роман и Степа при этих словах так и замерли, даже не в силах засыпать отца вопросами, на которые он, конечно, не смог бы ответить. «А то еще, – продолжал отец, – откопали старинное кладбище, о котором все давно уж позабыли и не знали о его существовании». «Ну уж, кладбище трогать не стоит, – обрезала мужа Марфа. — Ты мне лучше об этом не говори. Оно бы, конечно, так, но куда денешься? Не будешь же закрывать карьер из-за погоста, где похоронено 20 человек 150 лет назад», – оправдывался Петр Иванович. Борис Васильевич и так обеспокоился такой неожиданностью, распорядился, чтобы останки по-божески свезли на Зыряновское кладбище. «Вот так-то оно и лучше», – подытожила Марфа. «А тебе бы не стоило и вообще упоминать об этом, тревожить души усопших». «Это еще не все», – снова начал Петр Иванович. «Там у них в карьере обнаружилось еще другое кладбище – Мамонтов». «Как это Мамонтов?» Тут уже мальчишки подключились к разговору. «Кто же это может хоронить Мамонтов? Уж не сами ли они? В то время и людей-то поди не было. А вот так никто не знает, почему, но в одном месте – чьих только костей не находят. Борис Васильевич перечислял мне, там, кроме мамонтов, еще и носороги были и бизоны. Да что там говорить, съездите своими словами, все увидите. Нам с матерью расскажете. Нам-то ведь тоже интересно». «Еще бы не съездить, конечно, поедем», — с воодушевлением ответил Роман. «Вот Надюха уже от радости даже запрыгала. Такое и в музее не увидишь. Только бы до каникул дождаться, а там будь здоров, махнем в первый же день». «Вот и хорошо, дождемся теплых дней и поезжайте», — даже Марфа не возражала. «Развеетесь от школьной жизни, за партами сидеть как не надоест. Да и от тайги отдохнете, городскую жизнь посмотрите». Зыряновск менял свое лицо. Уходил в прошлое старый город со своими хибарами, почерневшими от старости деревянными копрами шахт, горами отвалов и непроходимой грязью на кривых улочках. Все это сносилось развивающимся вширь карьером. Рядом строился новый город с каменными в 2- и 3-этажными домами, с асфальтированной центральной улицей, получившей название Советской. На главной площади города строился вовсе не горсовет и не горком партии, как положено, а здание управления свинцового комбината. И уже этот факт говорил о том, что настоящим хозяином в городе было горное производство, рудники и обогатительная фабрика. Как и прежде, город утопал в грязи. Жирный чернозем расползался под ногами, стоило лишь взбрызнуть дождичку, и уж тем более весной, когда только что сошел снег и умолкли ручейки. По этой причине перед каждым домом стояла самодельная железная корыта с водой и веником для мытья обуви, почти единственной в это время в виде резиновых сапог. Квартиру Воронкова, начальника РОРа, так назвали рудник открытых работ, а проще карьера, они нашли быстро и были радушно встречены хозяйкой Клавдией Николаевной. Вечером пришел и Борис Васильевич, усталый, но довольный, что в доме юные гости. «Вот вы, ребята, живете там, в своем лесу, не замечая, что находитесь в раю», — начал он, хлебая щи. «А мне ваша большая речка до сих пор во сне снится. Рыбачу там в омуте под водопадами, а сам думаю, не бросить ли мне свое горное дело, да заняться бы пчеловодством, как Петр Иванович. Ну, рассказывайте, что там нового на пасеке, как здоровье Петра Ивановича и вашей мамы? Все в порядке? Вот и хорошо. А мы с Клавдией Николаевной предлагаем вам пожить у нас с недельку, да сколько хотите. У нас тут на карьере такие дела интересные разворачиваются». Борис Васильевич внимательно посмотрел на ребят. Слушают ли они? Конечно, слушают, ждут дальнейшего рассказа. А что молчат, так это из приличия, и чтобы не выдать своего волнения и радости. «Так вот, ребятки, открылась у нас тут, как в Древнем Египте, долина захоронений. Ну, не фараонов, конечно, а целый комплекс древних животных. Хоть зоопарк открывай. И кого только нет. Мамонты, шерстистые носороги, бизоны, олени, лошади. Каждый день новые находки. Ну и кладбище старое. И откуда взялось? Нигде на карте не значилось. Просто беда. У меня тут женщины рабочие, что чистят кузова самосвалов, работать отказываются. Жалуются, что смрад идет, спасу, говорят, нет, от костей человеческих. Я уж противогазы заказал, договорился с городскими властями, будем свозить в коллективную могилу останки зыряновцев, первопоселенцев. И говорить про это неудобно. Да куда денешься? Борис Васильевич задумался и через минуту продолжил. Хотя нет. Хочешь не хочешь, а придется поделиться. Дело тут деликатное. У нас уже были случаи раскопки богатых захоронений. Даже клады находили. Тут ведь везде стояли каменные лавки купцов, Кошкины, Суровы, Веревкин и там другие. Кто-то похоронен, кто-то клад закопал, когда пошла национализация. Так вот, работает экскаватор, бывает ночью, даже зимой так парит, что ничего не видно. Выкопал, отгрузил, увез на отвал и похоронил теперь уж навечно. А там бывают археологические предметы, монеты старинные, оружие, ордена. Про старинные бутыли мутного стекла и квадратного сечения, бусы кустарного производства с грязноватыми бусинами с дырочками, я уж и не говорю. Штофы, кубышки стеклянные попадались. Этого добра было много. Кое-что мои ребята-экскаваторщики домой унесли. Потом оказалось, тут один шустряк, историк школьный, под видом открытия музея начал собирать золотые вещички. А что значит самодельный музей? Сегодня он есть, а на завтра школьный учитель уволился, и музея нет. Давно пора в Зыряновске открыть настоящий краеведческий музей со статусом государственного. Археологические артефакты должны находиться в надежном музее, а не где попало, где они все равно исчезнут. Вот я и подумал. На днях мы должны вскрывать место Зыряновской церкви. А у церквей по русской традиции всегда есть погост, где хоронят священников, знатных людей. Значит, и у нас будут такие захоронения. Вот я и пригласил специалистов из областного музея, чтобы находки собрать и сохранить для краеведческого музея в Усть-Каменогорске. Старинные монеты, бусы, разные ювелирные украшения давно находят прямо на поверхности, и все это теряется. А даст Бог, в Зыряновске когда-нибудь откроют музей. Давно бы пора. Городу нашему скоро 200-летие будут отмечать. Зыряновск куда старше, чем, например, Алма-Ата. Я где-то читал, что перед строительством церквей под фундамент закладывают золотые монеты, вставил Роман. Да, такая традиция была. Даже закладные доски делали для этих целей, согласился Борис Васильевич. Медные, чтобы на века память о строителях оставалась. «А можно и нам присутствовать, когда будут церковь раскапывать?» – робко спросила Надя. «Хоть я и боюсь мертвецов, но ведь там уже от них, наверное, ничего не осталось». «Так я же вас для того и пригласил», – отвечал Борис Васильевич. «То есть, конечно, не для раскопки погоста, а для экскурсии по палеонтологическим объектам. Завтра пойдете со мной на рудник, я вас познакомлю с нашим Маркшейдером». Знатный человек, совсем молодой, недавно из института, звать Станислав Григорьевич Дорошинский. Занятный не совсем точно, скорее необычный и интересный. Он совсем не такой, как все остальные наши горняки. С виду тихий, вроде как робкий, но дело знает, а главное, многим интересуется. Наши инженеры, что им надо? Выпить, побалагурить? Как сейчас принято говорить, побалдеть. А этот Станислав, как ни уговаривай, на корпоратив не пойдет. На собрания ходить не любит, в партию вступать отказался. Зато помимо работы фотоальбом карьера ведет. макет объемной карьеры задумал сделать. И так это наглядно получается у него вместе с нашим художником. Из пенопласта вырезает каждый месяц выемку горной массы. Все раскрашено, домики, деревья, наша контора. И все в масштабе. Очень наглядная получается косишка, как назвал карьер наш директор. «А этот ваш директор хороший или плохой?» – вдруг спросила Надя. Борис Васильевич на минуту опешил, не зная, как лучше ответить. «Надя, твой вопрос не совсем правильный. Надо рассуждать по-другому. Полезный ли человек для производства? Нужен ли он для общества? Если нужен, то и хороший. А так, он человек своего времени. На него давят? Он давит на других. Так уж все устроено в этом мире. По крайней мере, у нас в стране. А папа говорит, что он собирается вас съесть», – не унималась Надя. «Съесть? Я съедобный? Как вы думаете, ребята?» «Надя среди нас самая смелая», – за всех ответил Роман. А Степа не совсем впопад добавил. «Медведь вроде бы добрый, особенно в сказках, а человека, если голодный, съесть может». «Но меня не съедят», – заверил Борис Васильевич. «Я еще к вам на пасеку приеду рыбачить». «Как, Степа, удочки готовы?» «Готовы. Они у нас завсегда на месте». «Ух, я и мушек наделал, сам бы съел, не то что Хариус». «Вот и хорошо. А со Станиславом вы сговоритесь. Он свою работу бегом делает. Закончит, а потом бежит в забой искать кости. Он уж в своем отделе целую кучу натаскал». Вызывали специалиста из Академии наук. Там кандидат наук Кожамкулова целых 3 ящика из-под взрывчатки отгрузила этих костей. И сама искала, и Станислав помогал собирать. У этого Станислава много увлечений. Мы его отправляли в Барнаульский архив собирать дополнительную документацию по старинным горным выработкам. А он, кроме этого, привез кучу материала по истории Зыряновского рудника. Заинтересовался, статьи в газеты пишет, и всем от этого польза. «Да, нам тоже это интересно», – согласился Роман. «Вот бы посмотреть, а то живем и ничего не знаем про свою историю. Посмотрите, он вам все покажет. Он еще и камнями, самоцветами интересуется. Ему бы надо где-нибудь в исследовательском институте заниматься, а у нас на производстве грубая работа. Давят, требуют, надо огрызаться, а он чересчур деликатный для этого. Хорошо, я его поддерживаю, не даю в обиду». «А что требуют?» – не выдержал Степан. «Работу сделал? А что еще надо?» «Как тебе сказать, Степа, чтобы ты понял? Есть такие люди, что им всегда мало. Маленькая зарплата, не так подсчитал, объегорил. Рабочему человеку часто кажется, что его обсчитывают. Не все люди такие, но их много. Тем более, что и мастера на стороне рабочих. Выдал замер, а плана нет. Вот и начинается катавасия и споры. Маркшейдер плохо замерил, обсчитал. Скандалят, идут жаловаться. Словом, неприятная картина. Тем более, что и высокому начальству нужно обязательно выполнение плана. Приходится мне брать огонь на себя. Вот так и живем, воюем. А для этого нужна смелость и характер. Но я, кажется, говорю лишнее, и пора бы нам сменить тему разговора».